18+. Это подкаст «История белорусского секса» от проекта «Альтернативный музей». Здесь мы опровергаем миф о непорочности белорусских селян и рассказываем об эротике в их повседневной жизни. В этом подкасте мы с вами развенчаем миф о непорочности аграрного общества. В первом выпуске подкаста мы с вами поговорим о белорусах, эротике и их непростых взаимоотношениях. Вот, например, Инстаграм и прочие платформы сейчас зачем-то активно борются с сексуализированным контентом. О боже мой, цензура, возмущаются многие блогеры. Но мало кто знает, что эта проблема, связанная с цензурой, и самоцензура отнюдь не нова. Так, например, многие фольклористы, в их числе Шейн, Карский, Федоровский, еще многие-многие фамилии из ТТ по истории Беларуси, стеснялись и краснели, описывая быт белорусских крестьян. В их трудах или даже частых переписках часто упоминаются нецензурные и непечатные песни, шутки и прибаутки, которые для белорусских селян были, простой обыденностью. Да-да, всякие пошлые шуточки и песенки были в обиходе у наших предков. Те, что зафиксированы собирательствами фольклора, имеют в основном иронический подтекст и чем-то напоминают шуточки современных сексуально озабоченных школьников. Вот, например, цитаты из свадебной песенки. «А у старшей дружки циски як подушки, циски у порося убила, под печь подсадила». Или еще того лучше. «Не чапися, дружишка, не чапися, иди за угол ды, поебися». Чтобы вы понимали, дружки — это типа свидетели на свадьбе. Хотя имеет ли вообще значение их статус в контексте таких-то песен? Ладно. Надо сказать, что всякие тексты эротического характера были популярны в семейных и календарных обрядах. Они исполнялись во время многочисленных праздников и торжеств. Чем это обусловлено? Изначально магией. Да, вот мы и подошли к нашей любимой теме «магическое мышление». Немного из курса всемирной истории. У древнего человека не было научных знаний о мире, поэтому приходилось фантазировать и подключать логику в тандеме с богатым воображением. Отсюда рождались всякие замысловатые объяснения природных явлений, вроде существования духов и богов, которые этой самой природой и руководят. А еще появлялись некоторые инструменты для того, чтобы подчинить себе природу посредством волшебства. Итак, все эти пошловатые шутки-прибаутки про интимные части тела и половой акт первоначально носили обрядовую функцию. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, например, что мать сыра земля ассоциировалась с женским естеством, ибо из земли родятся всякие растения, как и женщины родятся новые люди. Дождь и зачастую вода в принципе отождествлялись с мужским семенем, которое падает на почву и оплодотворяет ее. Да, с неба льется сперма. Сейчас должна была быть шутка про ливень и камшот, но это уж слишком. Хотя почему слишком? Вот, например, молнии, которые бьют мать-землю, рухлят ее, пахота, все дела. Это ведь тоже отождествлялось у наших предков с половым актом. Но вернемся к пошлым песенкам и их связи с этими замысловатыми образами. Песенки первоначально были частью магических ритуалов, которые должны были способствовать плодородию земли, плодовитости скота и богатому урожаю, а еще семейному благополучию и супружескому счастью. Постепенно, как это обычно бывает со всеми фольклорными штуками, они свою магическую функцию утратили, уступив место просто развлекательной или церемониальной истории. Песенки эти стали исполняться чисто ради забавы, да на потеху публики. Поговорим еще немного о представлении белорусских крестьян о мире в целом и о сексе в частности. Бог — это член. Член — это бог. А звучит как слоган какой-нибудь девицы-псевдо-психологицы, которая продает курсы о том, как привязать к себе мужика навсегда. Но нет. Действительно, во многих древних религиях верховное божество отождествлялось с фалосом. Бог создает мир, а фалос создает проблемы. Шутка детей, конечно. Вот, например, один из главных языческих богов — Ярила. Корень «яр» обозначал животную страсть, похоть и оплодотворяющую силу. А глагол «яриться» означал быть возбужденным, охваченным страстью. А как-то странно теперь воспринимая слова «ярость» и «яростный», не правда ли? В соответствии с этой логической цепочкой, собственно, половой акт — не что иное, как моделька космогонического процесса сотворения мира. А с чем еще отождествлялось мужское начало? Например, с огнем. Вот, например, цитата из белорусской народной казки. «Качался, качался клубок огню, да и подкатился бабе под ноги. Баба ухватилась за подол, а лишуя, что с ее помештух шалпоча. Не поспела баба ошухаться, як шуя, что у ее что-то залезло, да и ворушится у лани. И стала бабе так добра, что и она аж присела. Млость взяла бабу. А лиос живот почал круглеть, поверила баба, что и она чароватая». Еще один оригинальный пример отождествления полового акта со всяким – это пахота. Барана, за которую отвечают, собственно, мужики, ведь они-то пашут, тоже ассоциировалась с мужским началом. Ее острые зубцы – это фаллические символы как-никак. Здесь мы опять сталкиваемся с мифологическим представлением о том, что спахивание и посев, и процесс зачатия ребенка — это, в принципе, одно и то же. Родственные процессы одного поля ягоды. Между прочим, такая воображаемая связь между пахотой и сексом находила свое отражение во многих обычаях и обрядах. Например, на Полесье девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, таскали по всяким закоулкам родной вёски старую брану. Потом ломали ее на кусочки и раскидывали по всем улицам и закоулкам, чтобы ускорить приход сватов. Да, это должно было так работать. Или, например, парни, которые ревностно выступали против того, чтобы девицы из их села выходили замуж куда-то далеко в другие населенные пункты. Еще чего, самим невест мало. Так еще со всякими неместами делиться. Так вот, чтобы уберечься от такой напасти, парни барановали непосредственно вокруг деревни. Так сказать, создавали защитный круг, чтобы за его пределы девки не уходили. Где еще наши предки видели фаллические символы и аллюзии на половой акт? Да везде! Вот, например, гребень. Ну, вы знаете, гребешок, такая расческа. Зубцы? Чем вам не фаллические символы? Тем более, что они погружаются в какое-то мягкое, податливое женское пространство. Я имею в виду волосы, конечно. Также фаллические символы в представлении наших предков — это кочерга, сковорода и лопата для хлеба. Вы спросите, ну тут-то какого черта? А такого, что печь ассоциировалась с женским лоном. А все эти предметы, которые были предназначены для того, чтобы в печь погружаться и там шебуршить, связывались с фаллическими символами. Все гениальное просто. Также фаллическими символами по своей семантике были всякие колющие, режущие, проникающие предметы. Или рог животного. Вот, например, вам стишок, где невеста испуганно говорит своей матери о том, что ее хотят сопроводить на брачное ложе, а мать ее успокаивает. Цитата. «Ой, мамочка, уклеть вядуть, не бойся, донечка, пирог дадуть, не о той, яки ядуть, а той, яким, я б***ь». А вот расшифровка сущности этого самого пирога. «Ай, той пирог, як бычиный рог». Продолжая этот стройный ряд фаллических символов, нужно упомянуть еще разного рода продолговатые овощи, такие как морковь, огурцы, репа. Вот вам пара веселых задорных стишков и присказок на эту тему. «Ой, кум-кумо, у садочек вядеть, ой, кум-куме, огурочек доеть, ах, кум-кумочек, не хочу огурочек, не обсуй ты моего животошка». Да, вы правильно поняли, в этом стишке кума просит кума не, скажем так, способствовать наступлению ее беременности в саду. А что вы знаете о сексе в необычных местах? Или вот еще. Меня Ванька суманил, на ложечку положил, живой рэпкой покормил. Но хватит хихонек да хахонек. Поговорим о серьезном и прикладном. О сельскохозяйственной магии. Интересная белорусская традиция таскать мужские штаны по посевам огурцов для богатого урожая. На Витебщине вообще могли попросить мужчину побегать по грядкам голым, приговаривая: «Растите огурочки, як мужские хуйушки». В длинный список фаллических символов также можно добавить бревна, колоды, а еще грибы и пест. Короче, все продолговатое и продолговатые. Но хотелось бы еще поговорить о дожинках и неочевидном символе мужского естества – бороде. Не той бороде, которая растет на лице, а та, которая колосья, оставшиеся в поле не сжатыми. Эти колосья, собственно, и называли бородой. Борода служила для магии, как обычно. Например, существовала традиция надевания венка на бороду, что символизировало слияние мужского и женского начала. Но давайте от флоры плавно переходить к фауне. Да, в этом контексте даже слово «плавно» звучит как-то двузначно. Вот, например, волк. Для белорусской народной поэзии, например, характерен образ волка как жениха или рокового соблазнителя. Дело в том, что процесс нападения зубастого волка на домашний скот и загрызания несчастной жертвы приобретал эротическую символику. Или, например, зайчик-попрыгайчик, цитата из белорусской хороводной песни. «Проскочи, зайка, у дирочку, да выломи себе там былиночку». Или еще веселее, пожелание молодым, которое произносилось во время дележа свадебного каравая. «Дарую вам зайца, как у мороз стояли яйца». Образ коня. Это образ эротический, но иронический. Существует, например, такой белорусский фразеологизм. «Набожды як святого Юрья конь». Что это за конь такой? На этот вопрос доходчиво отвечает пословица. «Набожды як святого Юрья конь». Ён до костёла, а ён до кобылы. Перейдем к братьям нашим меньшим, к насекомым. Всякие жучки, паучки, комарики, мухи и тараканчики ассоциировались с эротикой. Почему? Потому что укусы и вонзания жала закономерно ассоциировались с половым актом. С птицами еще более веселая история. До наших времен сохранилась традиция украшать свадебные тортики всякими лебедями и голубками. Думаете, потому что символ любви и верности? Не совсем так. Первоначально вместо лебедей и голубков могли быть куры, гуси, даже свиньи. Кто на что гораст. И располагались они не рядышком, а друг на друге. Да, символизируя половой акт. А почему, собственно, птицы? Семантика клюва. Клюв ведь тоже фаллический символ. Возможно, вы уже стали догадываться, почему детей приносит именно аист. Да, ребята, его длинный клюв символизирует половой член. Вот тебе и символ Беларуси, вот тебе и земля под белыми крылами. Завершая наш цикл членов, которые повсюду, стоит упомянуть, что с мужской природой также ассоциировались некоторые другие части тела, помимо непосредственно половых органов. Третья нога, длинный палец и нос, который где-то там не дорос, это все оно. Вот вам замечательный стишок напоследок. Не ходите, девки, у баню, бо у бани мыюсь ваню. Окунаюсь у купорос, капу вани, нос подрос. Окей, подведем некоторый итог всему этому повсеместному фаллизму. Все продолговатое – это метафора мужских половых органов, а все круглое или полое – женских. Все возвратно-поступательные движения – это метафора полового акта. Да, я понимаю, что после этого выпуска будет сложно смотреть на ложку в кружке, ручку в стакане или погружение одежды в стиралку. А представьте, как сложно было нашим предкам, которые искренне верили, что это все магическим образом влияет на их жизнь. В следующем выпуске подкаста мы продолжим говорить о повсеместной эротической символике и о том, почему так важно было выходить замуж девственницей. Подписывайтесь на наш подкаст на ваших любимых платформах и на Instagram Альтернативный музей. До побачення!